Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость – болгарский политолог Иван Крастев, председатель Центра либеральных стратегий в Софии и ведущий научный сотрудник Института исследований проблем человека в Вене. Иван, добрый день.
Добрый день.
И еще одна из, собственно, представления того, что хотелось бы сказать о тебе – это автор книги, уже ей несколько лет назад была издана, но она большой, так сказать, наделала шум в Европе. Автор книги «После Европы». И вот я как раз хотел с этого начать наш разговор. Происходящее сейчас, война России против Украины, она ставит под угрозу европейский проект?
Конечно. Знаете, проблема в том, что эта война для европейцев – это возвращение три прежних кризиса, которые в каком-то смысле сформировали последние европейские десятилетия. Сперва, конечно, это то, что случилось в 2009-2010 году, когда был глобальный финансовый кризис. И это был какой-то настоящий стресс для финансовых систем Европейского Союза. Теперь мы видим, конечно, то же самое, но в результате войны очень высоких цен энергоносителей. Это довольно крутая ситуация, и для многих европейцев это такое-то второе пришествие этой финансовой кризы. С другой стороны, то, что теперь бывает на Украине, это тоже второе пришествие миграционного кризиса, который был так важен для европейцев.
2015 года, да, сирийского?
Да. Потому что если посмотрим на цифры, мы увидим, что теперь число беженцев из Украины в два раза больше, чем то, что было из Сирии. Но самое главное, между прочим, тоже понять разницу, понять то, что те самые страны, которые в 2015-2016 году очень сильно противостояли общей европейской политике по отношению беженцев, теперь стран, которые, у которых самое высокое число беженцев, это страны как Польша, как Чехия, как Румыния. С этой точки зрения это сильно напоминает миграционный кризис 15-16 года, но как-то все совсем по-разному. И третье, это интересно, но в каком-то смысле, эта война, все этот разговор о возможности ядерного удара со стороны Путина, это тоже второе пришествие того ощущения катастрофизма, который европейцы ощутили во время пандемии ковида. Так что с этой точки зрения, это на самом деле очень такая-то настоящая криза, которая пробудило все эти прежние кризисы, через которые Европа шла.
Это то, на что и рассчитывал Путин, как человек, продуцирующий хаос и кризис.
Да, я думаю, что даже если вначале он просто рассчитывал на то, что там все будет на две недели специальной операции, Европа ничего не сделает, то я думаю, что теперь Путин думает, что самое слабое звено в позиции Украины – это поддержка, которая идет со стороны Запада и специально со стороны Европы, которая то, что, конечно, Путин прав, что Украина не может удержаться, если не было бы финансовой и военной поддержки, которая идет со стороны Соединенных Штатов и со стороны Европейского Союза. В этом смысле это парадокс европейской ситуации. С точки зрения большинства европейцев, самое главное – избежать войны. Это очень важно, потому что если это была большая война с другой стороны, с точки зрения России, Европа уже в войне. И, конечно, летом было большинство людей, большинство из европейских стран, это не так на Балтике, скажем, в Польше, которые думали, что самое главное, чтобы война кончилась, или военные действия даже, я думаю, что людей не так много верили, что будет мир, но чтобы было какое-то примирие в самом коротком сроке. То, что поменялось в позиции европейцев, это был результат успеха украинской
контрнаступления, да.
Честно говоря, у Путина всегда было ощущение, что Европа слабее, чем Европа на самом деле есть. И, конечно, первое это связано с фактом, что в своей карьере он видел очень много европейцев, которые были готовы с ним на всем договориться, готовы сделать все то, что он хочет. И я думаю, что он сперва на самом деле верит, что общеевропейское общество не там, где находятся европейские элиты, и что если существует такая большая кризис, все эти правительства, которые он ненавидит, просто там будет уничтоженной какой-то революцией с улицей. С другой стороны, наверное, он думает, что есть лидеры Европейского Союза, с которыми можно договориться. Но, честно говоря, я не думаю, что он теперь надеется на то, что, скажем, Макрон с ним будет договариваться. Я думаю, что он теперь уверен, что Шольц с ним не будет договариваться. То, на то, что он надеется, это политический хаос в Европе. И думает, что если там какие-то политические силы, скажем, довольно крайне правые придут к власти, если ситуация с энергоносителем, там просто если нет газа в России, все это поменяется ситуация радикально. Я думаю, что это то, что Путин не понял. Европейцы могут довольно долго толерировать разного типа авторитарных режимов, но европейцы на самом деле верили, что мы живем во время, когда война в Европе, большая война в Европе уже не будет. С этой точки зрения даже те, которые не любили Путина, всегда думали, что он довольно рациональный политик. А это начало меняться. Европейское общественное мнение очень-очень сильно как-то строгнулась, когда увидела уровень разрушения, который российская армия делает на Украину. И с этой точки зрения понимание персонально личности Путина и путинского режима довольно сильно поменялись на последние 7-8 месяцев. Тот Путин, с которым европейцы были готовы договариваться в январе, как-то исчез. И появляется Путин, который они боятся. Но, честно говоря, никто из них на самом деле не верит, что этот Путин значит мир. Может быть, при мире, да, но не мир.
А есть понимание того, что это происходит в Европе, что это все-таки не руины Алеппо, не руины Грозного. И даже признаем это не Балканы, которые все-таки, так сказать, отгороженные отчасти от Европы. Но сейчас, вот, так сказать, видя эти волны украинских беженцев, это для среднего европейца, это в Европе происходит или все-таки где-то на краях?
Не, знаете, это в Европе, и это очень сильно, потому что вы помните самое известное, наверное, самое популярное история Европы после конца Второй мировой. Это была история, которую написал англо-американский историк Тони Джатти. Она так и называлась «После войны». Для него Европа после 1945 года – это было после войны. И после войны в два разных смысла. После войны, потому что европейский проект был прямой результат, тот, что европейцы научили после и во время Второй мировой. Но второе, потому что европейский проект был сделан на то, что большая война в Европе уже невозможна. И в этом смысле это уже война в Европе, не только потому, что там Украина, европейская страна, совсем недалеко, но второе, потому что для поляки, для балтов, для чехов, вообще для большой части Восточной Европы, это уже ихняя война. Если ты читаешь социологические опросы, ты увидишь, насколько сильно людей, у которых общая граница с Россией, принимают все то, что происходит в Украине, как будто это о них.
Но при этом интересный парадокс. Это после войны, да, Европа на протяжении там 70 с лишним лет отстраивала собственный проект, пыталась создать собственную безопасность. Но сейчас получается, что с Украиной, что Европа без Америки ничего не может поделать с этим конфликтом. И давай представим вот на секунду, что в 24-м году приходит Трамп. И что, Европа в одиночку сможет продолжать поддерживать Украину без Америки?
Нет, это абсолютно правда. Это не то. То, что случилось, это довольно интересно, потому что если посмотреть на политики Путина за последние 20 лет, одно из самых главных всегда было то, что он хотел видеть как-то Европа, которая более автономна в отношении Соединенных Штатов. А то, что мы видели в результате этой войны в Украине, военная зависимость Европы из Америки просто абсолютно очевидно, когда идет речь о войне в Украине, это проблема не Европы, это проблема Запада, и с этой точки зрения. То же, что Финляндия, что Швеция покончили свой нейтралитет и захотели поехать в НАТО, это очень сильное понимание то, что Европа сделала ставку на то, что военная сила уже не имеет важное значение в 21 веке. И это оказалось неверно. И в результате этого в военном смысле Европа довольно сильно теперь зависима от Соединенных Штатов. И в результате этого я не думаю, что возможна какая-то европейская политика по отношению к войне, которая будет разной, чем политика в Соединенных Штатах. В этом смысле сегодня, когда администрация Байдена довольно сильно поддерживает Украину, это значит, что это, даже если какие-то европейские лидеры хотели, чтобы у них была своя собственная политика, это не получится. Но с другой стороны, это тоже значит, что если будет радикальная перемена в американской политике, эта перемена тоже затронет Европу. Я не думаю, что Европа будет сама поддерживать, и даже имеет возможность поддерживать Украину, если вообще Америка захотела провести совсем другую политику.
А в ходе и по итогам этой войны возможно ли, что Европа переосмыслит свой военный компонент? Что, скажем, на рубеже там, 25-го года, 30-го года увеличатся военные бюджеты? Ну, мы сейчас уже, скажем, видим, это в Великобритании происходит. Возродится военный компонент Европейского Союза, да, как долгое время был Западноевропейский Союз. Политика общей обороны Евросоюза. Может ли Европа организоваться на военной сфере вне НАТО и вне США?
Знаете, конечно, теоретически это возможно. Я удивлюсь, это происходит. Конечно, это будет намного более инвестиций в оборону. Это уже видно. Вы знаете, что Германия, это самая пацифистская из европейских, больших европейских стран, уже сделала инвестицию в 100 миллиардов евро на то, чтобы повысить свою боеготовность, и вообще купила оружие, развила свой военный потенциал. Это будет. Второе, что будет в результате этой войны, если она там закончится в каком-то смысле, соотношение внутри Европейского Союза тоже будет сильно меняться. Знаете, теперь, наверное, когда ты смотришь, что происходит, украинская армия – одна из самых сильных армий в Европе. Потому что большинство европейских армий вообще с никем не воевало на последние 50 лет. Никакая большая инвестиция не была британцев, французов в каком-то смысле. Но мы тоже видим, что теперь, когда идет вообще эта инвестиция в обороне, это не идет только в отношении, чтобы европейцы хотели свой собственный европейский военный блок. Mm-hmm. Ты смотришь, что, скажем, поляки начали инвестировать в танков, но они делают это не с другими европейцами, а с южнокорейцев. Военное присутствие Соединенных Американских Штатов в Европе очень сильно повысилось. Если Путин хотел как-то изгнать Америки из Европы, то, что он сделал в результате этой войны, он пригласил просто Америки обратно вернуться в Европу. В результате этого, я думаю, что все-таки через 3-4-5 года в целом это не будет отдельная европейская военная идентичность, разная, чем НАТО и Запада. И, конечно, если там будет большая перемена в Соединенных Американских Штатах, это будет большая перемена, если Трамп выиграет выборы, это будет большая кризис для Европы. Но даже в этих случаях я не думаю, что Европа успеет как-то сделать свой собственный оборонительный союз.
Да, Европа в этом смысле действительно находится в состоянии после войны, да, как называлось, Эдвард Лютвак, «Постгероическая эпоха». Мы продолжим наш разговор с Иваном Крастевым через мгновение.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Программа «Археология. Специальное интервью». И сегодня наш специальный гость – болгарский, европейский политолог Иван Крастев. Иван, хочу сейчас повернуться ближе, да, к тем местам, где мы сейчас – Рига, говорим о России, об Украине. А в Болгарии. Как в Болгарии отношение к войне и, так сказать, учитывая традиционные связи с Россией, учитывая, может быть, количество... Кстати, много ли украинских беженцев сейчас в Болгарии?
Есть украинских беженцев, не так уж много, скажем, абсолютно не сравнивая с тем, что вы видите в Польше или в Чехии, где очень много. Знаете, то, что случилось, путинская война на Украине, это был настоящий шок для болгаров. С одной стороны, как вы уже заметили, это довольно сильно такое-то прорусские симпатии в болгарском обществе, которые не так трудно объяснить на уровень истории. Болгарский национализм никогда не был антирусский, он был намного более антитурецкий, потому что Болгария была частью Османской империи, не частью Российской империи. Но, с другой стороны, даже те люди, которые традиционно симпатизируют России, как-то некоторых из них отвернулись от Путина. Как-то он сделал вещь, которую они не понимают, они не хотят понять. В результате этого то, что мы видим, это большая часть болгарского общества просто боится этой войны, не может ее понять. А, конечно, отношение в Болгарии – это совсем другое, то, что видите в Балтике или что видите в Польше. Но я думаю, что в каком-то среднесрочном плане Россия очень сильно потеряла в глазах болгаров. Что-то случилось, что как-то большая часть болгарского общества уже не простит, потому что это война, которую болгары просто не понимают. То, что русские самолеты и ракеты разрушают украинских городов, для болгаров это уже на самом деле очень трудно понять.
Болгария не Польша, но, с другой стороны, Болгария и не Сербия. Мы видим пропутинские демонстрации в Сербии, шествие бессмертного полка. Это что вот там? Это косовский синдром?
Первый – это косовский синдром. Второй, конечно, Болгария – член Европейского Союза, член НАТО. Тут второе, что случилось, в каком-то смысле в Болгарии был парадокс, который меня всегда удивлял. Когда ты читаешь социологические опросы, ты видишь, что большинство болгаров до войны очень хорошо относились к России, некоторых из них довольно хорошо относились к Путину. Но, с другой стороны, не был настоящий интерес. Значит, людей… Молодые болгары никогда не хотели, чтобы получить свое образование в России. Не так уж много людей ездили в Россию. Россия была какая-то культурная альтернатива для многих людей, которые не так уж нравилось то, что происходило в болгарском обществе. Но в результате последние 30 лет более чем в обществе около 2 миллионов болгаров оказались на Западе. Никогда Болгария не была так интегрирована не просто в политическом, в экономическом, но даже в культурном плане с Западом, как это теперь. В этом смысле это разное, чем Сербия. И второе, сама политическая идентичность Сербии, идентичность президента Вучича, это всегда была какая-то особая post-Cold War титувизм. Они хотели быть в середине, они хотели как-то воспроизводить то особое положение, которое было у Югославии во время холодной войны, и в результате этого там совсем по-другому. В Болгарии, конечно, есть людей, которые симпатизируют то, что Путин делает, но это все-таки очень сильное меньшинство, и они не доминируют общественный дебат.
Но в любом случае, мне кажется, что в последние годы, вот в это десятилетие, и это, в общем, один из больших ресурсов Путина, мы сталкиваемся с феноменом новой Центральной Восточной Европы, которая выглядит совсем не так, как в 90-е и в самом начале 21 века. Мы видим большие пропутинские демонстрации в Праге, мы видим феномен Виктора Орбана. Вот что происходит с регионом? Происходит некий откат и, так сказать, разочарование в европейском проекте, поиски собственного лица, в том числе по отношению к России?
Это верно. Знаете, сперва я всегда это называю феномен второго поколения мигранта. Потому что в каком-то смысле все то, что происходило с Восточной Европой на последние 30 лет, это была какая-то миграция с Запада с Востока на Запад. Все мы как-то оказались на Западе, в западных институтах, в Европейском Союзе, в НАТО. И, как знаете, первое поколение мигрантов – это интеграция для них просто успех. Это то, что они всегда хотели, они просто… Вижу это как настоящий успех. Но второе поколение, те, которые родились уже, в миграции для них проблема идентичности, кто мы такие, мы, может быть, второго сорта людей, это очень сильно. Так что было довольно нормально ожидать такого отката. Этот откат существует. И в этом откате проблема была… То мы такие, очень сильные суверенистские голоса. Некоторых из этих суверенистских голосов в Восточной Европе очень сильно антироссийские. Скажем, это Польша Качинского, которая очень-очень антироссийская. Другие видели в России возможность как-то противостоять Вашингтону, противостоять Брюсселя. Это было связано с никаких с партий, скажем, в случае Орбана, это очень сильно против Брюсселя, против демократического правительства Соединенных Штатов в таком в то же самое время, как союз с Трампом. Так что все эти идеологические деления в наших обществах появились тоже на геополитическом уровне. Но то, что некоторые люди, я думаю, в России не понимают, то, что крайне правые приехали к власти в некоторых странах Европейского Союза, автоматически не означает, что это будет перемена внешней политики этих стран. И это очень сильно будет видно в Италии.
Да.
Где Мелони выиграл выборов, я могу себе представить, что много людей в Кремле там просто пили шампанского, они удивятся, насколько сильно проукраинская позиция нового итальянского правительства.
А как Европе решить проблему Орбана? Насколько вообще возможны серьезные санкции против Венгрии в рамках каких-то европейских институтов, европейских бюджетов при остановлении трансферов ЕС? Он не играет с огнем?
Что случилось, конечно, Орбан особая ситуация, потому что он успел сделать политическую систему, которую на самом деле контролирует, но у него теперь появляется финансовая проблема, его нужно в европейских деньгах. И с этой точки зрения, с одной стороны, он хочет показать свой суверенитет, но с другой стороны, ему нужно быть частью Европейского Союза. Самое сильное в позиции Орбана то, что он ставит на перемены в Соединенных Штатах. В этом смысле Орбан не классическая прорусская партия. Между прочим, у меня ощущение, что у него тяжнение к Китаю намного сильнее, чем к России. Но он все время видел в Путина, в китайцев возможность утверждать, что венгерская нелиберальная демократия — это ничто совсем другое, чем все эти демократии в Европейском Союзе. Так что успех или неуспех Орбана будет связан с тем, с первым, что будет в Соединенных Штатах в 2024 году, и второй, в каком смысле, даже если республиканцы придут к власти, они будут менять внешние политики. В этом смысле Орбан — это ставка на Трампа, это не ставка на Путина. В этом ситуации мы не знаем, как Трамп видит внешнюю политику Америки в состоянии, когда Запад в войне с Россией.
Вот это интересный вопрос. Может быть, и Путин, очень многие в мире сейчас, может быть, хотят додержаться до Трампа. Может прийти Трамп в 2024 году, и вот сейчас задача Путина и этой войны – дотянуть войну до Трампа.
Знаете, то, что Орбан сказал в прошлом неделе, это какое-то сильное высказывание. Он говорил, мир возможен, только Трамп может принес мир в Украине, потому что, конечно, русско-украинские переговоры закончатся на ничто. Только американо-русские переговоры могут вообще привести конец войны. И это может сделать только Трамп, потому что он, в отличие от Байдена, никогда не говорил там, что Путин убийц. Я не знаю. Проблема в том, что, конечно, то, что довольно сильно поменялось в Америке до Трампа, ты знаешь, что там могут быть разные президенты разных правительств в Америке, но внешняя политика Америки не так уж меняется. И это было в основе Европейско-Американского Союза. Конечно, европейцы влюбили каких-то американских президентов намного более, чем другие, но у них была идея предсказуема с американской политики. С Трампом, конечно, все довольно сильно поменялось. Внутренняя противоречие и противостояние в американской политической системе очень сильные. Но, честно говоря, я думаю, все-таки, что Орбана делает довольно рисковый ход. Потому что это два года, сперва это долгий период. Я не знаю, насколько легко будет Путина удержаться, что это значит удержаться в политическом, в экономическом плане. Но, с другой стороны, Трамп непредсказуем не только для европейцев, он непредсказуем для Путина.
Для
Вы помните, с какой радостью путинская элита встретила прихода Трампа к власти, но если вы увидите, что случилось в американско-русские отношения за эти 4 года, я думаю, что это не то, что Путин ожидал.
Разговоры о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе. Насколько все это реалистично? Ну, я понимаю, что с НАТО совсем сложно, но вот, скажем, хотя бы по отношению к Евросоюзу.
Знаете, с одной стороны, конечно, это довольно много символическая политика. Вы не можете себе представить Украину на переговорах с Европейским Союзом, так как переговаривали болгаров, у румынов, скажет, как можно переговаривать, скажем, аграрная политика Украины, когда ты не знаешь, какая территория Украина теперь контролирует. Но, с другой стороны, Украина уже часть европейского политического пространства, энергийного пространства. В этом смысле то, что получилось, появилась какая-то геополитическая Европа, в которой Украина уже присутствует. Как эта геополитическая Европа будет институционализироваться в отношении Европейского Союза, мне трудно сказать. Но это уже другая Европа. До этого Европа всегда были такой-то очень, как сказать, твердый бюджет и мягкие границы. А теперь как-то бюджет стал мягче, но границы стали жесткие.
Это что? Вот это вот состояние после Европы, некое постевропейское, новый формат Европейского Союза с жесткими закрытыми границами, с полуотмененными после ковида, после войны с Украиной, России с Украиной, шенгенских правил, это уже новый некий размягченный европейский проект?
Это другая Европа. И самое главное, в каком-то смысле парадоксально, российская агрессия, но тоже очень сильный ответ. Украина была такой-то меняющий фактор для Европы, потому что то, что тоже Украина показала, это сила какого-то гражданского национализма и для многих, скажем, в Польше, в Прибалтике, теперь они захотели, чтобы у них политика была намного как у Зеленского, как у украинцев, чтобы был такой уровень политической мобилизации. В этом смысле, когда эта война закончится, я надеюсь, что она закончится, и она закончится хорошо, и она закончится, не продлится не так уж долго, это уже будет другой Европейский Союз, это будет другая Европа. Теперь все видят, как эта война меняет Россию, как эта война меняет Украину, но она очень радикально будет менять тоже Европейского Союза.
Ну что ж, будем надеяться, что мы будем говорить не о мире после Европы, да, а о Европе после войны, что Европа выдержит это испытание, как она выдержала и кризис беженцев 2015 года, и ковидный кризис, и кризис в связи с войной России против Украины в 2022 году. Болгарский европейский политолог Иван Крастев был у нас гостем специального интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».